«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня утром в мэрию Москвы была подана заявка на проведение 1 марта антикризисного марша оппозиции по Тверской улице на 100 тысяч человек. Всего на следующий день мэрия получила 9 заявок на организацию различных акций 1 марта. Итак, какими маршрутами пойдет Москва 1 марта? Об этом мы сегодня поговорим с гостем нашей студии, одним из лидеров партии 5 декабря, Сергеем Давидисом. Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте.
Расскажите, как сейчас эта процедура-то чуть изменилась? Потому что сегодня был первый день, когда можно заявлять на 1 марта.
Ну, вообще законодательство о публичных мероприятиях ухудшается с каждым годом, а даже, наверное, каждые полгода. Но в этой части оно никак не изменилось. По-прежнему за 15 дней можно подать уведомление. Поскольку были выходные, то первым днем стала суббота. Вот мы к 8 часам утра пришли и подали уведомление. В течение 3 дней орган исполнительной власти должен либо сделать предложение об изменении места и времени, если какие-то причины препятствуют, законные причины препятствуют проведению именно по тому маршруту в это время, либо мероприятие будет согласовано. Так что вот ждем среды.
Да, но вот это необычно. Мы видим, у вас обычно было по бульварам. Почему решили по Тверской?
Ну, в принципе, формат чуть-чуть отличается. Формат организации всего процесса. То есть, в принципе, все предыдущие мероприятия, они были в какой-то степени такими наследниками мероприятия 2011-2012 года, и уже сложились маршруты, сложилась традиция, но они в значительной степени, как это сказать, такой реактивный характер имели. То есть, как всегда, как с законом подлецов, как с политзаключенными, как с маршами мира, это, в общем, вот была реакция неравнодушных людей на какие-то действия власти, которые, конечно, высказывали разные требования, но без особой надежды на их исполнение. Уже понятно было, что власть никого не слушает, и 30, 50, 60 тысяч человек она слушать не станет. Поэтому это скорее было, ну, возможностью этим людям, возможностью для этих людей сказать, что они против, что они есть, чтобы это было не от их имени. В этот раз, поскольку ситуация вступила в какую-то, вообще у нас ситуация в стране там, с началом войны, с аннексией Крыма, вступила в общем нестабильную фазу. Понятно, что будет ухудшаться экономическое положение, непонятно, как будут развиваться обстоятельства внешние. В этой связи можно ждать изменений и можно пытаться какую-то драматургию придать, то есть выдвигать требования, которые могут быть исполнены, которые могут как-то прогрессировать. И поэтому, в общем, фактически это запуск в ином формате и гораздо большее участие там лидеры партии, в частности Алексей Навальный, в этом приняли в этот раз. И Тверская вполне адекватна степени тех проблем, которые перед обществом есть, и значимости тех требований, которые выдвигаются.
Я так понял, что в рамках общего действия какая-то автономия предусмотрена. Каждый может какую-то свою создать там креативную, что ли, идею.
Ну, это всегда так было. Есть общие требования марша. Они написаны там, в группе в Фейсбуке, в листовках, которые сейчас распространяются. Достаточно широко опубликованы. Это социальные, политические, правозащитные требования. Понятно, что мы приглашаем тех, кто эти требования разделяет. И есть общее предложение инициаторов мероприятия, организаторов мероприятия к участникам по возможности приносить российские флаги. С тем, чтобы мы не позволили вот лжепатриотам и провокаторам, вроде национально-освободительного движения, антимайдана и прочим, присвоить себе право говорить от имени России. Патриоты – это мы, а не они.
И триколор – это вообще
триколор – это наш флаг, поэтому да, вполне естественно вернуть его себе. При этом нет никакого запрета на другие флаги. И в рамках вот тех требований, которые изложены, разумеется, нет никаких препятствий для лозунгов каких угодно. И как всегда это было, так это будет и на этот раз наверняка. Там творчество участников митинга породит разные креативные.
Да, вот давайте с одной такой идеей сейчас познакомимся. У нас на прямой телефонной связи Марк Фигин, адвокат Надежды Савченко. Добрый вечер, Марк.
Привет, все.
Да, здравствуйте. Мы слышали, что у вас какая-то будет собственная там повестка дня, что ли, в рамках вот единого действия. Расскажите о ней. Слушаем вас.
Да нет, нет, это все будет в рамках антикризисного марша. Мы те из нас, кто поддерживает требования об освобождении, мирного освобождения Надежды Викторовны Савченко, намереваемся воспользоваться этой уникальной возможностью марша «Весна». Если действительно будет разрешен какой-то маршрут, то внутри этого марша, видимо, можно будет как-то сорганизоваться, ну, как это обычно бывает, и какие-то небольшие части, сгруппированные сторонников тех или иных лозунгов, тех или иных требований, они внутри этого марша выступят, ну, как бы консолидированно с какими-то собственными лозунгами. Нам очень важно поддержать Надежду Савченко, которая продолжает голодовку, публично. И в рамках поддержанного нами вот этого марша, в рамках его требований и, собственно, оговоренных условий, мы в Фейсбуке создали свою группу. Она никак вообще не отличается и не контрастирует с тем, что будет происходить 1 марта. И не вступает ни в какое вообще противоречие. В рамках все тех же правозащитных лозунгов, скорее так, мы сформируем, ну, какую-то небольшую колонну с растяжкой, то, как нам посадить организаторы, встанем где-то внутри и просто пройдем вместе со всеми. Да, сейчас нужно в группе Facebook группа, которая мероприятие, туда записываются люди, желающие вот в рамках этой колонны внутри марша «Весна», значит, пройти под лозунгами требования освобождения Надежды Савченко. Я думаю, что если марш все-таки пройдет разрешенно, то есть выдано будет какое-то разрешение по какому-то из маршрутов, то от нескольких сот до, может быть, чуть больше человек внутри этой колонны выйдут с лозунгами требования освобождения Надежды Савченко.
К нашему разговору присоединился член регионального совета Московского яблока Кирилл Гончаров. Добрый вечер, Кирилл.
Добрый вечер. Вот Прошу прощения за опоздание.
Да, но ничего, сегодня такой день, в общем, важный. Сергей сказал, что можно со своими приходить лозунгами и флагами. Будет ли яблоко как-то вот напоминать о том, что вот у него есть и собственное, так сказать, лицо?
Да, безусловно. Во-первых, яблоко участвует и принимает участие в марше не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, и в других городах, где эти марши проходят. И яблоко не только участвует где-то с краю, но и является одним из соорганизаторов этого марша в разных городах России, в том числе в Москве. И, безусловно, вот мы были активными сторонниками антивоенной колонны, потому что мы прекрасно понимаем, что социальные требования и политические требования, они очень актуальны, они необходимы, но важно не забывать, что катализатором всех тех социальных проблем, которые сейчас у нас происходят в стране, является как раз военная агрессия, является та политика, которую проводит лично Владимир Путин, и в первую очередь она связана с агрессией, с военной агрессией в Украине. Поэтому мы считаем, что это требование ни в коем случае нельзя забывать. С этим требованием необходимо идти, и мы формируем антивоенную колонну и приглашаем в нашу колонну всех неравнодушных, всех тех, кто желает, чтобы война прекратилась, несмотря на пресловутые Минские соглашения. Уже поступает информация о том, что где-то локально происходят удары из той и с другой стороны, и мы считаем, что необходимо, чтобы эти декларации были не только озвучены, но и реализовывались на деле. Поэтому антивоенная колонна, она актуальна и, наверное, актуальнее, чем даже социальные требования, потому что мы прекрасно понимаем, что правительство может как-то фокусировать свое внимание на этих темах, оно может пытаться реформировать что-то изредка, но сама система не будет функционировать стабильно, пока не закончится война и никогда, пока не закончится агрессия.
Да. Сергей, как вы себе представляете, этот, как может быть представлен антивоенный мотив внутри марша? Вот Марк сказал, что будет колонна, посвященная освобождению Надежды Савченко.
Вот буквально первым требованием, которое инициаторами было в списке требований опубликовано, это требование немедленное прекращение войны и любых агрессивных действий в отношении Украины. Помимо того, там, естественно, есть требования освобождения политзаключенных. На любом из последних мероприятий всегда была колонна комитет 6 мая, колонна в поддержку узников 6 мая. Вполне естественно, что политзаключенная Надежду Савченко, тем более, что она не просто политзаключенная, военнопленная, это тесно связано как раз с ситуацией агрессии против Украины, люди поддерживают и просто как стойкого мужественного человека, и как символ сопротивления этой агрессии. Поэтому мне кажется, что тут вообще нет никакого противоречия. А если говорить про антивоенную тему, то понятно, что огромное количество участников этого марша тему войны волнует больше всего. И мы видели, что люди выходят на антивоенные марши, десятки тысяч. Тут нет никакой коллизии между антивоенными требованиями, требованиями освобождения политзаключенных и экономическими требованиями. Кирилл совершенно правильно сказал, что именно агрессия против Украины, аннексия Крыма стали такими триггерами вот нынешнего кризиса. Хотя, конечно, причины его глубже, они во всей экономической и политической системе, которая есть в Российской Федерации, а не только в войне. То есть, если сказать, что давайте прекратим войну, и все будет, как было до войны, это, конечно, в любом случае не решение проблемы. Экономика страны катилась в пропасть, политическая система была абсолютно неконкурентной, политзаключенные сидели в тюрьмах, поэтому антивоенная колонна – это органическая и естественная часть общего марша. Но в то же время важны и экономические требования, которые в первую очередь касаются тех, кто только по моральным причинам не готов выйти. Те люди, которые готовы выходить по моральным причинам, либо которые просто понимают вот всю совокупность связей между внешней агрессией и ситуацией в экономике страны, они всегда выходят, они выйдут и в этот раз. Но этих людей, вот мы видим, там от 30 до 50 тысяч в Москве. Очень важно, чтобы соединены были требования, которые касаются непосредственной жизни людей, и требования политические, внешнеполитические, правозащитные, чтобы люди увидели эту связь. Они ради одной, только ради мира, значительная часть людей не готовы выйти. Они, может быть, не хотят войны, но пока их личные интересы не затронуты, они не готовы проявлять активность. Сейчас они оказались затронуты, и наша задача установить связь, показать эту связь. Поэтому я думаю, что это очень важно, что и требования прекращения агрессии, и требования освобождения политзаключенных, социально-экономические, причем простые, абсолютно понятные требования – перераспределение военно-полицейского бюджета в пользу медицины и здравоохранения, децентрализации финансовых потоков и так далее, соединены вместе.
Вопрос Марку Фейгину. Можно ли воспринимать Надежду Савченко как политзаключенную?
Ну, не только можно. Она даже по формальным основаниям имеет этот статус. Вот присутствующий здесь Сергей Константинович активно посодействовал получению этого статуса политзаключенной, который, собственно, в России присвоен ей именно правозащитный центр «Мемориал». Она действительно является политзаключенной, потому что ее мотивы и основания это дело исключительно политические. А сейчас, к моменту, когда прошло больше 8 месяцев с момента ее заключения в России после похищения, так всем очевидно, при ее невиновности содержание имеет исключительно политические коннотации. Правильно сказано, что дело это символическое, знаковое. То есть в ее лице, в лице Савченко, судят всю Украину за непокорность, за, так сказать, вызов, который Украина бросила, так сказать, путинскому Кремлю. И в этом смысле, конечно, все те верные требования и лозунги, которые будут 1 марта на марше звучать, органически вполне предполагают возможности требования освобождения вот этой маленькой Украины в матросской тишине в лице женщины-летчицы Надежды Савченко. Я вам хочу сказать, вот не так давно появились видеозаписи Надежды, которая принимает участие в Майдане, причем так, в общем, будучи офицером, так сдерживает многих из тех, кто в дальнейшем погиб из радикальной молодежи и так далее. То есть для нее, в общем, присутствие на революционных маршах и событиях есть тоже вполне себе отвечающие ее убеждениям. И появление имени с требованием к освобождению на марше 1 марта, значит, в еще большей степени подчеркивает эту связь. И она сама наверняка бы, вот, будучи на свободе, не находясь в тюрьме, приняла бы участие в таком марше 1 марта, антикризисном марше. Потому что в конечном итоге все социальные, все экономические лозунги имеют политическое выражение. Мы прекрасно осознаем, что доведенная до отчаяния страна, пока, может быть, еще не так, может, нам еще только предстоит Это страна, которая очень нуждается в таких, как Савченко. Россия нуждается в таких, как Савченко. Отсюда вот такое внимание, такая поддержка среди, ну, весьма неравнодушной части общественного мнения в России самой Савченко и все, что с ней происходит. Нам есть, кстати, чему поучиться у Савченко и у Украины. Поэтому присутствие этих лозунгов и требований ее освобождения на антикризисном марше «Весна», они более чем адекватны и более чем логичны.
Кирилл, вопрос. Вот видите, у нас здесь проиллюстрирована наша сегодняшняя беседа кадрами из белоленточной революции. Чем объясняете спад уличной активности, произошедшей по сравнению с теми временами?
Ну, во-первых, надо вспомнить, что это был момент избирательных кампаний, и люди были активизированы этими избирательными кампаниями. Людей возмущали грандиозные фальсификации, которые происходили как на парламентских, так и на президентских выборах. И они участвовали в акциях протеста, потому что хотели политических изменений, потому что были недовольны тем, как их голоса распределяются, потому что они знали, что все в итоге было перераспределено между четырьмя парламентскими партиями-сателлитами, которые голосуют идентично. Я, кстати, вот хотел бы не согласиться, может быть, с коллегами, вот они заостряют внимание на социально-экономических лозунгах, но ведь надо понимать, что любая из четырех парламентских партий также отстаивает все эти требования, кроме одного, прекращения войны. Поэтому нам необходимо четко понимать, что есть четыре большие партии, которые могут спокойно провести такие же марши, привлекать туда людей, могут даже также присоединиться на эти марши. Но если мы будем озвучивать нормальные, настоящие оппозиционные требования, которые нас разделяют от парламентской оппозиции, то только так мы можем привлекать на свою сторону здравомыслящих людей, которым не безразлично. Потому что вот эти конъюнктурные требования, они сегодня есть, завтра их нет. Вот что будут стоить те 60 тысяч человек условных или там 10 тысяч человек, которые придут на этот марш, если в конце концов они поддержат справедливую Россию или коммунистическую партию? Нам необходимо создавать новый собственный электорат, работать с этим электоратом, потому что этот электорат сегодня фактически лишен права голоса. Да, и в итоге фактически мы придаем его вот этими социальными требованиями. Поэтому я приглашаю всех этих людей именно на антивоенную акцию и в поддержку Надежды Савченко, и в поддержку политзаключенных, и в поддержку прекращения войны, в поддержку мира. Потому что, ну, опять же, вот как раз в 2011 году, в 2012 году было очень много людей, которые в конце концов разочаровались в оппозиционной повестке. Они прекрасно понимают, что эти требования могут реализовывать другие партии. Но есть одно требование, которое не реализуют остальные. Это прекращение войны.
Да, Сергей, не могу согласиться с Кириллом. Во-первых, те требования, которые объявлении об инициативе марша были предложены, это совсем не те требования, которые могут поддержать парламентские партии. Сокращение военно-полицейских расходов в пользу медицины и здравоохранения, конечно же, нет такого требования. Наоборот, все думские партии голосуют за повышение военных расходов и расходов на полицейский и силовой аппарат. Привлечение к суду Тимченко, Сечина, Сердюкова, Якунина и прочих там казенных и квазинезависимых олигархов, в пользу которых в значительной степени перераспределяется бюджет России. Это тоже требование, которое не поддерживает ни одна из думских партий. Отмена контрсанкций, которые объективно влияют на повышение цен, снижение доступных обществу продуктов, ситуации, помимо того, повышения курса и так далее. Этого не требует ни одна из думских партий. Децентрализация системы управления и большая финансовая независимость местного самоуправления регионов – это тоже то, чего не требует ни одна из думских партий. Поэтому, на самом деле, тут нету такого слияния, во-первых. А во-вторых, вот я еще раз говорю, нету конфликта. Мне кажется, Кирилл, вы напрасно противопоставляете политические требования социально-экономическим. Если бы этот марш был только под социально-экономические требования, я бы с вами согласился в какой-то степени. Но это отнюдь не так. Под только политическими требованиями выходит наиболее сознательная часть общества. Остальным нужно продемонстрировать связь между политическими и экономическими аспектами ситуации. И то, что мы соединили в одном марше эти требования, это как раз и есть способ воздействия на общество. Это не конъюнктурная вещь, это способ убеждения. Ведь в динамике существует общественное восприятие. И то, что люди разочаровались, вот, собственно, с чего начинался наш вопрос, оно связано не с тем, что требования были сформулированы не так, а в том, что, тем не менее, все контрольные рычаги, контрольный пакет управления ситуацией, он был у власти. И она была достаточно сильна и стабильна. Люди вышли в надежде, что с помощью выборов, в иллюзорной, вообще говоря, надежде, конечно, что с помощью выборов они могут ситуацию изменить. Они вот между одними и вторыми выборами активно участвовали в этом, по инерции какое-то время еще после, но когда они увидели, что ситуация не меняется, а у них нет других рычагов воздействия, кроме выходов на улицу, они перестали ходить, особенно когда никаких выборов не грядет. Но и обеспечение независимого суда, и честных выборов, и регистрация оппозиционных партий, которые не регистрируются, тоже есть среди требований, поэтому это комплексное предложение.
Ну да, там некоторые пытались работать в территориальных избирательных комиссиях, еще такие
и
были.
И сейчас работают
идеалисты,
люди.
Да.
Это все нужное дело, но только этим не решишь проблем.
Так мы поняли уже. Марку Фегину вопрос. Как, по-вашему, следует ли размежеваться, вот как Кирилл предлагает, с теми попутчиками и, так сказать, чистоту рядов соблюсти? Как вы считаете, Марк Захарович?
Я, вы знаете, не понимаю смысла размежевания. Дело в том, что марш – это по определению всегда действие, ну, скажем, больше демонстративное, понимаете? И здесь каждый из своих смыслов и содержания. Ведь если всякому находится место, да, в определенной повестке такого марша, то я не вижу проблемы между тем, что будет заявлено в качестве требования социально-экономического характера, да, и требования сугубо политическими или вот антивоенными, я бы вообще не искал противоречия, а наоборот консолидации. Если мы предполагаем, что в марше примут участие силы оппозиционного толка, то я подчеркиваю на оппозиционном, потому что никакой оппозиции в российском парламенте нет. Относительно какой-то там конструктивной оппозиции, еще какие-то дефиниции для них подойти, это просто смешно. Это, в принципе, не партия, это, так сказать, даже не декорации. Это по существу своему некий симулятор, ну, такая мебель в квартире, да, можно вообще не брать их в расчет. С какими они там могут выйти самостоятельными повестками социального или экономического свойства. Это обычные сателлитные, так сказать, больше для изображения чего-то, значит, политические насекомые, которых вообще не стоит обсуждать в качестве некой альтернативной силы и так далее. Нет, все лозунги социально-экономические, политические могут быть только, значит, продуцированы оппозицией, а оппозиция, она вся на улице, в парламенте нет никакой оппозиции. Поэтому я бы и не изыскивал каких-то искусственных противоречий здесь. Всякий, кто бросает вызов власти, может иметь собственную повестку, и она объективно консолидируется с такими же, как они. Я считаю, что всякого в этом марше места найдется. И здесь важно, значит, придерживаться некой общей стратегии, значит, против Кремля, против власти. Все остальное, честно говоря, оно детали уже. Можно там дискуссии бесконечные вести, они малоплодотворны.
Да, ну, Марк, ну, например, если рядом с вами пойдет колонна лимоновцев или Левого фронта, вы готовы вместе с ними участвовать?
Они там не пойдут.
Давайте Кирилл тоже.
Я просто хотел напомнить и Сергею Давидису.
Если вы спрашиваете меня лично, я с ними не готов.
Во.
Вот я хотел бы напомнить про стратегию 31, когда нас тоже убеждали в том, что необходимо всем консолидироваться против общего врага, который сидит в Кремле. Лимонов был одним из инициаторов этой уличной акции. И вроде бы оппозиция была консолидирована, но при первой возможности Лимонов продемонстрировал свою сущность. Он стал на сторону Кремля как раз в военном вопросе. И Украина стала той точкой, которая размежевала настоящую реальную либеральную оппозицию от тех бутафорских организаций и бутафорских лидеров, которые пытались ее использовать в качестве площадки для своего пиара и для своей реализации. Поэтому я боюсь, что вот с похожими маршами впоследствии может произойти такая история, идентичная история, как и со стратегией 31. Поэтому заранее необходимо отмежевываться, заранее необходимо выявлять свою позицию, выявлять своих сторонников, чтобы не ошибаться. Потому что Что будет через два года? Опять же, нам скажут, голосуйте за любую другую партию. А вот Марк Фейгин только что сказал, что это не партия, вовсе любая другая. Это все сателлиты. А вот Сергей Давидец будет через два года сидеть и убеждать в том, что необходимо голосовать за них, потому что они поддерживают социальные требования. Мы же через это проходили уже там ровно несколько избирательных кампаний. Я вот прихожу к вам в гости постоянно, и мы обсуждаем то выборы, то еще что-то, но всегда вот они связаны с теми людьми, которые призывают нас поддерживать, пускай временно, но те силы, которые предлагают что-то похожее с нами. Поэтому вот чтобы это этого не произошло, необходимо заранее сейчас уже понимать, кто является наш друг, а кто является нашим оппонентом. Так получилось, что вот этот марш, он и должен, как мне представляется, это проявить. Есть вот антивоенное требование, оно четкое, оно понятное для всех. И оно, действительно, оно здесь есть в требованиях, но оно должно быть фундаментальным, оно должно быть приоритетным. Потому что война – катализатор всех этих проблем, которые сегодня существуют, и которые мы обсуждаем. К сожалению, без этого требования мы не сможем сдвинуться с места. Я имею в виду оппозиционные движения, оппозиционные партии.
Да, да, Сергей, дадим слово.
Вот я опять не могу согласиться с Кириллом, что нужно хорошенько размежеваться, прежде чем объединяться. Есть набор требований марша. Разумеется, на него приходят те, кто с ними согласны. Поэтому даже пример с Лимоновым тут вовсе ни к чему. Наверняка в то же время у тех людей, которые согласны по этим вопросам, могут быть расхождения по вопросу, там, не знаю, плоский или не плоский должен быть, или прогрессивный должен быть прогрессивный налог. Ну и что? С ними тоже надо размежеваться заранее. Это совершенно бессмысленная, мне кажется, позиция.
Сергей,
так же,
как
она была бессмысленной, ставить? Когда речь шла о стратегии 31. Не надо было размежевываться. Пока Лимонов выступал за наши ценности, за свободу собраний, действительно выступал. Стратегия 31 была посвящена свободе собраний. И именно в борьбе за свободу собраний, конституционном праве, которое зафиксировано в Европейской конвенции, в Международном пакте прав человека, мы участвовали. Когда он перестал, причем в связи с тем, что власть перешла на его позиции, он всегда призывал, но это не было в текущем контексте событий. Если искать поводы, по которым можно размежеваться с потенциальными союзниками, то, вне сомнения, идеально было бы, чтобы каждый человек вообще ходил один. Потому что я уверен, и что внутри партии «Яблоко», например, в разных фракциях, у вас там, как я понимаю, сложная структура, есть разные взгляды на разные вопросы. Почему это повод размежеваться?
Сергей, вы утрируете,
конечно. Да нет, я не утрирую. По фундаментальным вопросам эти люди едины в настоящее время. Но если даже они потом по какому-то вопросу разойдутся, например, по вопросу, как нужно голосовать на выборах в Думу, если эти выборы, вообще говоря, будут еще, да, тогда они не будут ходить вместе.
Сергей, спросите любого члена партии «Единая Россия», за свободу собрания он выступает или нет? Он ответит, что да, конечно, за свободу собрания.
Это ведь не вопрос декларации. При этом вы его спросите, одобряет он уголовное преследование за четвертое административное правонарушение? Одобряет он 200-тысячные штрафы? Одобряет он репрессии против людей, которые вышли на несогласованный пикет, который ничему не мешает? Он скажет, да, конечно, как же можно раскачивать нашу чудесную лодку, как же можно хулить нашего великого вождя и отца. Вот поэтому мы можем судить, что они нам не союзники. А вот в тот момент лимоновцы реально выступали за свободу собраний и платили, вообще говоря, и тюремными сроками, и уж административными задержаниями, и своим здоровьем при каких-то насильственных действиях в отношении них за эту свободу собраний. Тогда они были нормальными союзниками. Сергей Удальцов, вне сомнения, достойный, уважаемый человек, который является нашим союзником по многим вопросам, но сейчас, когда краеугольным камнем политики стал вопрос о внешней политике, и в частности войны, да, мы не можем быть вместе. Это нормально. Но тогда вопрос о войне против Украины не стояло. Нам нужно было всех опрашивать, что они будут думать о возможной войне против Украины, когда никто даже не думал, что она возможна. Это бессмысленно было. Это текущая, меняющаяся вещь. В данный момент все люди, которые разделяют эти требования, являются естественными союзниками. А что будет на выборах, посмотрим. Их, может, вовсе не будет. Может, монарх и объект.
Марк, как вы вот с такой позицией согласны?
Да, понимаете, какая штука. Я вообще с Евгеньевым в 2012 году призвал к бойкоту выборов. Я не считаю, что то, что действия, организовываемые Кремлем, являются выборами вообще как таковыми, там, в их понимании как таковым. Поэтому для меня такая проблема не стоит. Я на всех выборах которую проводил Кремль, значит, говорил о том, что единственным возможной формой голосования должен быть бойкот. Ну, можно спорить о том, какой бойкот, как бойкот. А участвовать в них, а заранее предсказуемый результат без того известен, каким он может быть на этих выборах, для меня не имело вообще никакой роли. Справедливость России, коммунисты, вообще все одинаково, понимаете. Поэтому я не думаю, что определяющим сейчас на марше 1 марта должно быть потенциальные выборы, потенциальный так называемый путинский парламент. Никакого там парламента нет, в России нет вообще института выборов. Вот. И поэтому гораздо более существенным является та уличная активность, которая теоретически может привести к переменам. Мы же понимаем, что это не очевидная вещь, но тесно связанная с политической перспективой. Консолидация здесь важнее, чем размежевание, это тоже определенно, потому что в условиях действительно и войны, и социально-экономических последствий санкций, ну, которые объективные, гораздо важнее определиться, кто готов против этой системы бороться, а не преимущества тех или иных внутри этого класса борцов. Поэтому я считаю, что это вообще можно задвинуть, так сказать, на дальний план, все эти противоречия. Ну, кто-то считает нужным сделать приоритетным для себя антивоенный лозунг, ну и слава богу, и хорошо, и замечательно. Кого-то объединяет экономическая повестка, тоже замечательно. В любом случае, речь идет о том, чтобы торпедировать эту власть, понимаете? Значит, как-то с ней окончательно расправиться, потому что по-другому ничего вообще не выходит. Ничего не получается. Ни в смысле экономическом, ни в смысле, так сказать, борьбы с войной и так далее. Поэтому, если, так сказать, сохраняется максимальная дружелюбность организаторов марша ко всем силам, которые готовы присоединиться и в этом марше участвовать, а главные лозунги его, они в заявке, поданные в ту же мэрию, они заявлены, да, они продекларированы, то я бы сконцентрировался на консолидирующих усилиях, а не на выяснении, кто как себя будет позиционировать на возможных или невозможных парламентских и других выборах.
Спасибо.
Да-да,
Сергей, конечно. Небольшую ремарку. В принципе, конечно, вопрос о будущих выборах – это такой туманный вопрос, который несколько уходит от заявленной темы нашей сегодняшней. Поскольку Кирилл об этом сказал, то, конечно, там те, кто призывали голосовать за любую другую партию, призывали голосовать не по позитивному признаку, не потому, что они социальные какие-то требования поддерживают, а просто потому, что разобщение в стане власти, потому что все равно есть честолюбивая конкуренция, перетягивание каната между разными группами этого большого правящего клана, оно лучше, чем ее единство тотальное. Оно выгоднее нам только поэтому, а не потому, что одни негодяи нравятся больше других.
Ну, действительно, это уже другая тема, я могу долго дискутировать об этом, но я так понимаю, что...
мотивация была именно такая. То есть никто не говорил, голосуйте за ЛДПР, потому что ЛДПР лучше Единой России. Просто лучше пускай они дерутся между собой
и балансируют друг друга. Но вы понимаете, что они не дерутся между собой? Вот взять закон Димы Яковлева, взять вопрос аннексии Крыма, взять войну в Украине.
Вопрос в чем? То есть,
все они голосуют идентично.
Это, конечно, так. Тем не менее, их борьба за полномочия, за посты, она лучше, чем отсутствие.
Нет, там никакой борьбы.
Нет, между ними, конечно, есть какая-то борьба. Вот они распределились в результате таким образом, как это получилось по итогам выборов, сфальсифицированных фактически. И сейчас уже как бы есть некая фиксированная ситуация. Но если бы там, я не знаю, 90% было у Единой России, они были бы более управляемые и гибкие. Ну, и сейчас ситуация войны, по большому счету, которая, конечно, вообще не дает простора для каких-то колебаний внутри правящего лагеря.
Дайте я вот Марка спрошу. Он у нас ветеран Первой Думы. Марк, у меня вот как у историка всегда интересуют такие совпадения, мистика чисел и исторические аналогии. Помните, что это было 1 марта 1995 года? 20 лет назад.
1995 года. А я вам скажу, что было 1 марта. 1 марта вовсю было обсуждение войны в Чечне. Я в этот момент вернулся с рядом депутатов из Чечни с военнослужащими. Я был дважды, значит, 9 января, сразу после начала кампании. Потом я ездил на перекрестке Конта, января, февраля, привез военнослужащих из 81-го мотострелкового полка.
А давайте я вам подсказку дам, Марк. Почему три дня в марте первых были черные экраны у телевизоров, и только один был портрет в траурной рамке, и стояла огромная очередь к телецентру Останкино.
Погиб наш... убили Листьева, это точно, абсолютно, по-моему.
Вот.
Нет?
Да, конечно. Видите, так недавно, вроде уже давно. А еще более давняя аналогия, тоже потрясение в истории России, первомартовцы. Помните, кто такие, Кирилл, первомартовцы? Это цареубийцы, которые казнили 1 марта 1981 года царя-освободителя Александра II. Ну, надеюсь, что в этот день у нас ничего не случится. Как вы, Марк, интересуетесь историческими аналогиями? Марку Фигину слово.
Вы знаете, все его аналогии условные. Я вам скажу, если посмотреть, что происходило там в 14 году, 1 марта или в 15-м, оно тоже будет вызывать некие коннотации, да, исторические. Россия в этом смысле часто по кругу ходит. Вот. По большому кругу, там, столетнему, или десятилетнему, или двухдесятилетнему. Есть что-то и похожее, есть чем-то различное. Все-таки, вы знаете, если говорить о 95-м годе, каким бы, дикими и чудовищными не были, там, война в Чечне, всякого рода заказные убийства и тому подобное, все-таки возможностей было несравнимо, несопоставимо больше, чем теперь. Больше намного, потому что был все-таки какой-никакой парламент, да, значит, пусть хаотическая, но демократия, какой-то был процесс. Сейчас же нет вообще ничего, понимаете? То, что есть нынешняя Дума, это вообще не парламент, это вообще не выборы, вообще никакого отношения к классическим представлениям того, что есть парламентская демократия, политическая демократия, это не имеет. Поэтому мы находимся в неких новых условиях. В новых, и здесь исторические параллели, мне кажется, уместны большего масштаба, понимаете? Вот. И нам предстоит создавать новую историю. Если она нам чревата, то я думаю, что этот цикл должен закончиться крахом этой системы. И улица станет катализатором этого краха, не сам.
Да, Сергей, а потом будет 15 лет прихода Путина к власти уже официального. Помните выборы 2000 года, март?
Да, конечно.
Вот, так что близко ходят такие события, которые как-то подсвечивают ваш марш. Как по-вашему, новое поколение, которое даже, может, не родилось еще тогда, 20 лет назад, оно понимает, что в России вот все аналогии близко, как сказал Марк Фигин?
Ну, вот тут именно скорее об исторических аналогиях, аналогия Марка там с 14-15 годом, мне кажется,
гораздо... Он, по-моему, имел в виду прошлый год.
А мне, например, кажется, честно говоря, гораздо более уместная аналогия с 1914-1915 годом. Я не помню, что было именно там 1 марта, да? Но суть не в этом, да, а была некоторая ситуация там всенародного подъема вокруг войны, которая потом сменилась разочарованием и в конце концов полным развалом страны. И в этом смысле тут аналогии вполне уместны, мне кажется. А просто магия цифр, какая-то нумерология, что вот 1 марта было то... То есть очень много событий случается каждый день, и в длинной истории можно на каждую дату найти что-нибудь. Я не думаю, что тут есть какое-то символическое или содержательное значение. А новые поколения... Вы знаете, не знаю, вот насколько они оценивают эти аналогии. Конечно же, для них там убийство Листьева, это для молодых совсем людей, для которых тогда это не было событием, не является даже значимым воспоминанием. И, наверное, 14-15 год для большинства из них, кто не интересуется историей, тоже не является таковыми. Но это все-таки другие люди. При том, что и они склонны стереотипы разделять и также восторженно там смотреть на величие державы, тем не менее в образе жизни, в повадках, в представлениях о должном у них уже исчезла память советского времени. Все-таки они чувствуют себя свободными людьми мира в силу интернета в значительной степени. И это одна из надежд, которые есть, которые обещают, что действительно Россия изменится и сможет стать демократической страной, когда этот режим рухнет, а он вот ускоренно двигается, мне кажется, по пути своего.
Да, каждое поколение должно создавать свою хронологию, как вы считаете, Кирилл?
Ну, я сам достаточно молодой человек и согласен действительно с тем, что сказал Сергей. Но я единственное, что я могу добавить, что вот поскольку я общаюсь очень много с молодыми людьми, со своими сверстниками, с людьми чуть младше или чуть старше меня, я могу вам сказать, что вот чувствуется вот этот вот дух оптимизма, бодрый дух оптимизма среди молодежи, той молодежи, которая не хочет эмигрировать, не хочет уезжать, хочет развиваться здесь. Но они прекрасно понимают, что при нынешней ситуации, при нынешней системе они этого сделать не могут, поэтому единственный выход для них – это менять саму систему, участвовать в выборах, участвовать в уличных акциях протеста, активно поддерживать какие-то альтернативные проекты. В частности, они очень хорошо относятся и к интернет-активности, да, и вот касательно как раз того феномена Алексея Навального, да, который стал популярным в интернете, благодаря в первую очередь, как мне кажется, как раз молодому сегменту молодежи, который активно пользуется интернетом, который изучает и пользуется альтернативными источниками информации. Поэтому я прекрасно понимаю и надеюсь на то, что как раз молодежь нового поколения, которые не застали вот этот дух Советского Союза, которые не скованы в цепи, они будут активно противостоять тем нападкам, которые сейчас пытаются сверху на них накинуть. И я думаю, что мы будем видеть вот похожие фотографии и 1 марта, и в будущем. И всячески я, как молодой человек, хочу это приветствовать и сам пытаюсь с молодежью на эту тему разговаривать и приводить их в оппозиционные партии, на оппозиционные шествия. И вижу в их глазах стремление к изменению.
Марк Уфигин, вопрос. Вот вы ведете своеобразную статистику политической эмиграции, я знаю. Как, по-вашему, сейчас усилилась вот эта тенденция выдавливания неугодных из страны? Сегодня там объявили в розыск Александрину Маркво. Еще большие неприятности у левых, которые тоже вынуждены были бежать из России. Вам слово, Марк.
Да, вы знаете, ну это объективный процесс. Я и сам нескольких людей отправил в Украину, которые бежали от политического преследования по тем делам, в которых я участвую в качестве защитника. Вот, ко мне постоянно обращаются люди, ну их пока единицы, с просьбой о помощи, о переправке, о налаживании жизни в разных местах, или там дать рекомендательные письма для того, чтобы они помогли людям получить статус политического беженца. Я постоянно занят этой работой. Я вот и сейчас нахожусь в Киеве, на самом деле. Вот, встречался здесь сегодня с рядом беженцев, людей, сбежавших из России по политическим мотивам. Я им помогаю. Понимаете, эта тенденция, конечно, будет усиливаться, равно как производное действие режима по преследованию этих людей. Они их не просто выдавливают, они же их преследуют в уголовном порядке. И единственным способом избежания этого преследования является политическая эмиграция, бегство, по сути. Поэтому это, вы знаете, это имманентная сущность любого авторитарного репрессивного режима, и в этом смысле российский нынешний режим от него никак не отличается. Я, если позволите, добавлю еще одну вещь. Я очень долго, почти год, работал над одним проектом, который должен помочь интернет-проектам, людям, которые в том числе, ну, помимо прочего, участвуют в митингах и подвергаются репрессиям. Этот проект по помощи им, и я вот его буквально на этой неделе запускаю через ряд приложений в App Store и других местах. Я намереваюсь об этом объявить, надеюсь, что с организаторами марша я смогу взаимодействовать в реализации этого проекта. Это социальный, естественно, проект, бесплатный. Вот. Надеюсь, что скоро мне удастся о нем объявить, и это будет громадной помощью всем, кого преследуют и кто нуждается в помощи юридического характера.
Да, вот, Сергей, сколько еще остается в тюрьмах болотников, участников болотного?
10 человек, по-моему. Включая Удальцова и Развожаева.
А если брать тех, кто ждет апелляции, да?
Ну, вот у них сейчас назначено, по-моему, на 3 марта. Ну, вот людей, которые до сих пор находятся за решеткой по обвинениям, связанным с болотным делом, если широко понимать, и тех, кто как участники, и тех, кто как организаторы были осуждены, то 10 человек сейчас находится. Точнее говоря, даже больше, 11, потому что еще лузянин, который обычно его упускают и не считают, там, попросил его не признавать политзаключенным, в связи его там нет списка, но, тем не менее, конечно же, он тоже жертва этого процесса и что бы там ни было, это именно полицейская провокация 6 мая 2012 года послужила причиной того, что он сейчас за решеткой оказывался.
Да, какие вы уроки извлекли из событий 6 мая, чтобы не повторились ошибки демонстрантов, чтобы они не стали жертвами провокации?
Вы знаете, на самом деле, тут, конечно, в первую очередь вопрос действий полиции. То есть, если полиция решит напасть на согласованную демонстрацию, ну что, в общем, немного мы что можем сделать, и, в общем, предотвратить этого нельзя.
Нургалиев говорил об защищаете.
Ну, мало ли что. Ну, нет, я думаю, что те, кто не, даже не то, что защищались, а хотя бы какую-то иллюзию того, что они защищались, хотя большую часть даже иллюзий не создавала, тем не менее. Ну, тот же вот Лузянин, Барабанов, они там обвиняются в том, что
Лимоном
они
бросали.
Хоть как-то пытались защитить. Ну, я, да, этого, ну, что это вообще какое-то дело. Ну, и в частности, Белоусов, который освободился, да, вот с Лимоном, которым он там физическую боль осуществил, нанес полицейскому. Вот они как раз попали за решетку. Поэтому, конечно, речи не идет о том, чтобы там вступать в какие-то битвы с полицией. Это ничем хорошим не закончится. Полиция сильнее однозначно, и карательный аппарат только этого и ждет. Другое дело, что мы создаем достаточно мощную группу безопасности для того, чтобы минимизировать возможность каких-то провокаций. Я не предвижу все-таки, что полиция ни с того ни с сего нападет на мирное шествие. То есть, если бы мы такую перспективу видели, мы бы не организовывали. Да, ну и власти бы не согласовали. Ничего, посмотрим, как это будет процедура идти. Не поддаваться на провокации и не устраивать чего-то, что может быть воспринято как провокация самим. Этого, я думаю, вполне достаточно. И внимательно относиться к требованиям организаторов и в широком смысле, то есть группа безопасности, которая будет иметь соответствующее обозначение для того, чтобы минимизировать риски.
Хотелось бы отметить, да, еще, что все участники марша 1 марта имеют только позитивные настроения, и они придерживаются, как мне представляется, и я думаю, среди организаторов это тоже обсуждалось, преследуют мирные цели. И никаких силовых акций со стороны оппозиции 1 марта не будет, я заранее предупреждаю правоохранительные органы, и считаю, что любые люди, которые будут пытаться спровоцировать это, должны быть восприняты как провокаторы, должны быть восприняты не иначе, как провокаторы, неважно, там, с какой стороны, там, с полиции или там еще откуда-то, но вот у участников акции 1 марта требования только мирные, и они участники мирных акций гражданского неповиновения. Никакой силы со стороны оппозиции ни в коем случае.
Я бы не сказал, что у них позитивное настроение, для позитивного настроения никаких оснований нет, конечно.
В плане участия на улице.
Мирная акция, это разумеется, и более того, Тупич говорит, да, там уже десятки акций, больших акций, состоящих из многих десятков тысяч людей, которые прошли с 2011 года, они всегда были мирными, кроме одного раза, когда вопреки согласованию на граждан напала полиция. Я практически уверен, что ничего такого не случится, но тем не менее, конечно, оценивать и эту угрозу мы теперь можем по-другому и быть более внимательными к тому, как соблюдаются условия согласования, как организованы маршруты прохода. В этом смысле это тоже, конечно, вывод, который мы можем сделать. Агрессии можно ожидать только от внешних сил, которые, не находя каких-то рациональных, каких-то убеждающих людей аргументов, декларируют необходимость силового применения. Но, слава богу, эти люди, на самом деле, в общем, в первую очередь выступают для того, чтобы обеспечить финансирование своим проектом и просто там попиариться, что называется. Уверен, что полиция тоже не заинтересована в том, чтобы были какие-то столкновения, поэтому, как это было на марше мира, такие провокации будут пресекаться. Мы на это будем обращать специальное внимание.
Марк Уфигин, вопрос. Вы верите, что согласуют маршрут по Тверской улице, главной улице столицы?
Да не дадут они по Тверской, об этом даже не может быть и речи, потому что вы знаете, как нынешняя власть страдает некой паранойей, да, ее фобии, они же одержимы фобиями разного рода, да, пойдут, мол, по Тверской, дойдут до Манежной, там это Кремля рукой падает. Я думаю, они руководствуются вот хеджированием этих рисков, так сказать, мнимых в основном, конечно, рисков, вот, потому что у них там весь Кремль насажен вооруженной охраной, ФСО и так далее, и какие, так сказать, такого рода опасности не грозят власти. Поэтому я не хочу, конечно, предвосхищать этого все в негативном плане, но я думаю, что, скорее всего, они будут ломать организаторов, вот Сергей Давидович, ряд других заявителей, на то, чтобы это был тот же самый бульварный маршрут. Для них безопаснее, они по этому маршруту, между прочим, отработанному маршруту расставляют не только внешний периметр, но и, так сказать, активно используют силовое значит, сопровождение. На крышах у них сидят снайперы, это, так сказать, известно, не стоит даже рассказывать. Они отработали этот маршрут, и именно ровно по этим причинам они попытаются пустить демонстрацию именно по нему, а не создавать каких-то новых возможностей для оппозиции, для того, чтобы добиваться новых маршрутов. Я думаю, скорее всего, я не хочу ошибиться, конечно, но скорее всего это не будет.
Да вы как считаете, Кирилл?
Я полностью согласен с Марком. Действительно, у власти есть уже отработанные маршруты, которые для них комфортны и удобны, для того, чтобы обеспечить собственную безопасность. И я не думаю, что они будут рисковать в этот раз, тем более, что ожидается довольно большое количество людей, которым близки все декларируемые требования. Поэтому не думаю, что нас ждет что-то новое в этот раз.
Я знаю, что Сергей пока верит, что согласует Тверскую.
Дело не в вере, на самом деле, я просто считаю, нет смысла гадать на кофейной гуще. Мы сделали то, что должны сделать, подали уведомление. Мэрия может дать аргументированный ответ, который будет предлагать другой маршрут. Это ее право. Если такое случится, будем обсуждать, учитывая, что это мероприятие, организованное там большим количеством людей и организаций, реакция на предложение, тем больше мы не знаем, какое и поступит ли оно, она будет тоже обсуждаться, и решение о том, куда и как идти, и о чем и как вести переговоры, это будет некий плод коллективного обсуждения, поэтому я предвосхищать ничего не хочу. Давайте надеяться на лучшее, но готовиться к разному.
Да. Вот Марку Фейгину вопрос. Чувствуется ли новизна ситуации в том, что участвуют какие-то структуры, связанные впервые с Михаилом Борисовичем Ходорковским, который первый год воздерживался от политики?
Ну, структуры-то участвуют. Сам-то он, Михаил Ходорковский, не может приехать в Москву. Он фактически политбеженец, иммигрант. И это, я не думаю, что сильно что-то изменит, потому что основная нагрузка по организации мероприятий, она в основном лежит на тех, кто находится в России. Это все те же люди, в общем, организаторы не поменялись. И присутствие в списке, скажем так, инициаторов проведения марша Ходорковского ничего не меняет.
Ты как считаешь, Кирилл?
Ну, действительно, структура новая. Было бы интересно посмотреть на «Открытую Россию» в офлайне, да, потому что они проводят больше в образовательной сфере, да, свои проекты. Но это приятно, что оппозиция усиливается, причем над такими надпартийными структурами, что немаловажно. И, конечно, будем ожидать... Хотелось бы, конечно, видеть и Михаила Борисовича Ходорковского на этом мероприятии, но действительно, вот как сказал Марк Фейгин, он фактически политзаключенный. И,
ну, у нас Алексей Навальный тоже был под домашним арестом, а он всюду появляется.
Не, ну, ситуация с его домашним арестом, она как раз такая пограничная. То есть, с одной стороны, есть, с другой стороны, нет. Если жалоба на нарушение этого домашнего ареста не принимается. Тут, ну, это на самом деле как бы некая как юридическая коллизия, в первую очередь. Но, тем не менее, Алексей и партия «Прогресса», и ФБК вносят очень большой вклад в РПК, ключевой, я бы сказал. То есть, конечно, все участвуют в этом. И большой вклад вносит РПК «Парнас», там, и лично Касьянов, и Немцов, и Яблоко вносит, и наша партия «Патруль Декабря» старается, и движение «Солидарность». Но, тем не менее, ну вот, у них как раз такие массовые проекты, они очень обкатаны, работа с интернетом, поэтому их вклад трудно переоценить. И тем не менее Михаил Борисович со своими структурами организационно участвует в подготовке. И важнее не это, конечно, а то обозначение, символическое обозначение единства всех оппозиционных сил, которые ну вот, его присутствием усиливаются.
Да, антивоенных подчеркнем.
И говорили, в частности, антивоенных.
Ну что ж, спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Начинается горячая политическая осень 2015 года, 1 марта, судя по всему. Гостями нашей студии были участники вот этого предвкушаемого события. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший. И дальше программа Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Елена Полупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».